Непосредственно к нашей теме сегодняшней встречи. Она заглавлена как строительство Сурско-Казанского оборонительных рубежей и, соответственно, история строительства 41-42 годы. Собственно говоря, в журнале как раз Института образования данная статья изложена за 6-й номер 2020 года. Перед Новым годом вышла. Здесь, в принципе, вся она публикация имеется. Она построена как раз на анализе архивных документов, которые, ну, на тот момент, когда писалась статья, были еще не совсем доступны публике, и поэтому данные источники публиковались в том числе впервые. Также книгам, которые можно использовать для изучения данной проблематики, я посоветую вот такой сборник документов под грифом «Секретно». Здесь тоже авторский коллектив, в том числе Касимов Евгений Витальевич, кандидат исторических наук, доцент педагогического университета. Документы были рассекречены, ну, вот, буквально в начале 2000-х годов. Они находились под грифом «Секретно» долгое время. Сперва Комитета госбезопасности, потом Федеральной службы безопасности. И вот в этот промежуток времени, когда произошло рассекречивание, нам удалось к этим документам получить доступ. Материал очень уникальный в том плане, что здесь не только строительство Сурского и Казанского оборонительного рубежа, но и многие другие сопутствующие, скажем так, белые пятна истории 40-х годов, которые широко неизвестны публике. Их мы не прочтем ни в учебниках по истории школьных, ни в вузовских учебниках, и даже в художественной популярной литературе мы вряд ли с вами встретим. Несколько цитат из этой книги я потом уже и приведу. И в самом конце тоже я расскажу об этой книге. Это сборник документов, который вышел буквально месяц назад, был презентован широкой общественности. Он так и называется «Строители безмолвных рубежей». Сборник воспоминаний. Это, мы считаем, довольно интересное издание, потому что оно собрано силами самих школьников города Чебоксары. Они на протяжении всего летнего сезона прошлого года выезжали во все муниципалитеты нашей республики, собирали сведения у участников тех событий, у детей участников, потому что мы понимаем, что участникам уже далеко за 90. А те, кто действительно строили, которые копали траншеи, укрепляли фортификационные сооружения, и их, к сожалению, все меньше и меньше. Но нам удалось захватить все-таки тех очевидцев. И здесь 87 воспоминаний, которые имеются. Плюс иллюстративный материал, который также помогает воссоздать картину тех лет, ну и лица самих участников. Тираж здесь, к сожалению, у нас всего лишь 300 экземпляров, но сейчас было поручение главы республики, и тираж будет увеличен до 1000. Итак, непосредственно история строительства Сурско-Казанского оборонительных рубежей. Я думаю, из средств массовой информации, из литературы и источников, которые на сегодняшний момент широко доводятся по разным каналам, в том числе через социальные сети, через традиционные средства массовой информации, нам известно об этих событиях конца 41-го года, начала 42-х годов. Хочу сказать, что на сегодняшний момент интерес к данной проблематике, он все больше увеличивается, и неспроста, потому что и год объявлен главой республики года строителей Сурско-Казанского оборонительного рубежа. Ну и плюс, самое главное, появляются новые документы и источники, которые сейчас можно переложить уже на научно-исследовательские работы и, соответственно, заниматься серьезной наукой. Если говорить о времени до нашего года, то исследований по данной проблематике было очень немного. Это директор Государственного исторического архива Устимова занималась с авторским коллективом. Это публикация местных краеведов Салаторского района Ерлыгин, который также занимался данной проблематикой, и публицистическое издание было издано им и даже переиздано в наше время. Ну, в принципе, и все. Ну и авторский коллектив, куда входил и я, и Евгений Витальевич Касимов, которые, соответственно, сборники документов и монографии тоже они издавали. Итак, история Сурско-Казанского оборонительного рубежа. Это надо немножко перенестись в Великую Отечественную войну. Октябрь 41 года становится крайне критичные ситуации под Москвой, когда в том числе правительство Советского Союза рассматривало пути эвакуации дальнейшей, и в Куйбышеве, мы знаем, строился и эвакуационный пункт, куда мог разместиться Сталин, и другие этапы, которые, по сути, говорили о том, что Москва может быть сдана. Ну, в принципе, было четкое понимание, что при самом худшем раскладе Москва может быть захвачена немцами, и немцы могут двигаться дальше на восток, в сторону Урала. А, соответственно, никто не собирался прекращать сопротивление, и даже если бы, скажем так, главное руководство нашей страны куда-то эвакуировалось, будь то Куйбышев или Свердловск или куда-то еще, останавливаться на этом не хотели, и поэтому надо было строить оборонительные рубежи. Именно в октябре, параллельно с тем, чтобы остановить врага на подступах к Москве, начинаются разрабатываться планы строительства оборонительных рубежей в тылу. Надо сказать, что и генеральный штаб вооруженных сил Красной Армии, и, в принципе, ставка в Верховном Главном Командовании имела хороший опыт строительства фортификационных сооружений. После того, как в 1939-40-х годах у нас вошли некоторые области в состав Советского Союза, то такие сооружения строились на западной границе. Они, конечно, были еще не достроены, не заполнены полностью войсками, но представляли собой боеспособную единицу и врага останавливали. Примером служит, например, Лужский оборонительный рубеж под Ленинградом, где немцев удалось летом остановить и, соответственно, выиграть то время для того, чтобы выстроить оборону Ленинграда, ну и ряд других оборонительных сооружений. Поэтому и считалось, что строительство новых сооружений, ну, остановит врага и, может быть, переломит ситуацию в нашу пользу. Решением как раз в октябре 1941 года две строительные оборонительные линии должны были простираться, начиная от Ладожского озера и заканчивая Азовским морем. Но здесь мы взяли карту Чувашии, не стали карту Советского Союза показывать. Но зрительно себе представляем, это оборонительная линия, которая проходила по всем крупным городам Советского Союза до Азовского моря. Это первая линия. И вторая линия должна была проходить по реке Волга. Таким образом, по территории Чувашии должны были проходить две оборонительные линии, которые здесь представлены уже на слайде. Общая протяженность их составляла 380 километров. Это Сурский оборонительный рубеж, ну, созвучие с названием реки по данному водоему, и Казанский обвод. Здесь частичка Казанского обвода проходила по четырем существующим современным муниципалитетам. Ну, естественно, она продолжалась дальше, опоясывала Казань и таким образом защищала город со всех сторон. Считалось, что немцы могли в том числе выйти и к Нижней Волге, и, соответственно, по Волге подняться вверх дальше к Казани. Поэтому строительство и Горького, и Казани шло кольцеобразно. Хочу сказать, что современными краеведами был изучен в том числе и оборонительный узел города Чебоксары. К сожалению, не помню номер Советской Чувашии, где это было опубликовано, но он имеется. И кроме того, архивные документы, которые рассказывают, что город Чебоксары тоже был в оборонительной системе и опоясывался рубежами. По крайней мере, они должны были по карте пройти, ну, начиная, например, с Московского проспекта и выходить дальше на Владимирскую горку и выходить на территорию современного Парка Победы. Ну, я так грубо говорю, чтобы себе представить, какое кольцо вокруг Чебоксар должны были построить для обороны. Кроме того, подвалы каменных домов должны были переоборудованы быть в огневые точки. Но, слава богу, до этого не дошло, и немец был остановлен. Идем далее. Были организованы у нас управления оборонительного строительства. Так как два рубежа, то их ведомственная принадлежность была разной. 11-е управление оборонительного строительства, которое базировалось в городе Чебоксары, и 12-е оборонительное строительство управления, оно базировалось в городе Казань. Вот это ВПС, то есть в каждом управлении были военно-полевые строительства, они уже располагались в тех муниципалитетах, которые отвечали за свой участок обороны. Они размещались кто в Алатыре, кто в Шумерле, в Янтиково, в зависимости от того, где, соответственно, оборона она выстраивается. На возведение объектов отводился кратчайший срок. То есть мы понимаем, если Верховное Главнокомандование издало распоряжение 28 октября о строительстве 26 октября, то стройка должна была закончиться 10 декабря 1941 года. Мы понимаем, что объем работ, который предстоял быть выполнен строителем, был колоссальный. Но забегая вперед, в итоге 5 миллионов кубометров. А просто переложив на объемы работ по Беломору-Байкалу, тому каналу, который строился силами заключенных в довоенный период, это примерно четверть Беломоро-Байкальского канала. Мы понимаем, какой объем работ. А там заключенные строили, я напомню, около 3 лет данный канал. И с использованием не только примитивных орудий труда, но и различные инженерные орудия, которые позволяли им, соответственно, этот канал быстро сооружать. А здесь все вручную, лопатами и ломами. Итак, 10 декабря было объявлено на возведение данных оборонительных рубежей, но стройка, понятное дело, она затянулась, и, в принципе, реальные сроки были отведены потом уже на январь 1942 года. К 10 декабря, мы помним, началось 5 декабря контрнаступление под Москвой. Немцы не только остановили, но и отбросили назад. Первые военнопленные появились, и, в принципе, советские войска, Красная армия начала верить в то, что можно врага бить. Далее. Управления комплектовались за счет местных кадров как таковых. Это землемеры, это педагоги высших образовательных учреждений, те, которые имели инженерное образование. Это, скажем так, местные административные кадры. И здесь хочу я остановиться на председателе Совнаркома, ну, по нашему председателю кабинета министров того времени Чувашии. Возглавлял его Александр Васильевич Сомов. Обращу внимание на год рождения, 1906. То есть ему на момент войны 35 лет. А стал он председателем Совнаркома в 1939, то есть ему было всего лишь 33 года. Вот на плечи данного молодого человека обрушилась вся тяжесть оборонительных сооружений. Он с честью это выполнил в 1941-1942 годах, сдал данные рубежи приемочной комиссии и долгое время потом работал на руководящих должностях. Был и министром строительства Чувашии, награжден орденами Трудового Красного Знамени и так далее, и так далее. Но сам факт, говорящий о том, насколько было суровое и сложное время, и решалось оно, в том числе и революционно, молодыми людьми. А также были к строительству привлечены рабочие инженеры 320-го завода, это Чапаевский завод сегодняшний, который есть, он был рассчитан на строительство, на оборонку, и авиабомбы, другие боеприпасы, которые выпускались, они шли прямиком на фронт. И завод 320-й, он выпускал такие фортификационные сооружения, как доты. То есть мы представляем себе, это бетонные надолбы, но так как надо было их строить очень быстро и много, то здесь пошли по типовому сооружению. То есть это был, как правило, бронеколпак. А себе мы представляем высотой где-то до 1,5 метров с амбразурой для установки пулемета. И, естественно, это было более, так скажем, шаблонным изготовлением. И можно было очень быстро, скажем так, изготавливать и направлять. Всего было направлено у нас около 1000 местных специалистов. Ну и 160 прибыли из других регионов. Это Татарстан, это Горьковская область, Марийская АССР, которые были с нами соседями и, соответственно, тоже отвечали за свой участок. Еще один интересный исторический факт. 12-м управлением оборонного строительства командовал, отвечал за него Фома Акимович Леонюк. Это заместитель начальника НКВД довоенный период, но в середине 30-х годов он попал в опалу и только чудом избежал смертной казни, расстрела. Его отправили на Украину, где он отвечал за строительство автомобильных и железных дорог силами заключенных. И здесь его в 41-м быстро с Украины переводят в Чувашу. Естественно, надо было реабилитироваться и показать себя в лучшей красе, что, в принципе, он и делал. И таким образом мы понимаем те условия уже административные, с одной стороны, которые были задействованы в строительстве. Мы понимали директивы Москвы, которые стояли. Осталось только заняться мобилизацией населения. Итак, мобилизация населения. Предполагалось, что будут мобилизованы в возрасте от 17 лет все здоровое, физически здоровое население мужского и женского пола. Понятно, что мужчины уже были мобилизованы, как правило, на фронт. Оставались в основном женщины, подростки и физически непригодные к мобилизации мужчины. Они должны были составить костяк мобилизованных на строительство оборонительных рубежей. Всего предполагалось, будет мобилизовано до 180 тысяч, и здесь вот в средствах массовой информации проходит, это не всегда верная цифра, что якобы 180 тысяч ежедневно выходило. Да, 180 тысяч должно было быть, но ежедневно выходило 110 тысяч человек, но это тоже, мы понимаем, колоссальная цифра. Республика была маленькой, и 110 тысяч женщин, подростков и стариков, которые выходили на строительный фронт, в виде трудоармейцев, конечно же, большая цифра. Что касается бытового обслуживания, здесь мы можем, ну, в принципе, догадаться, что оно было очень и очень сложным. Всех лошадей, кроме людей, тоже мобилизовали на фронт. Лошадь это была основная не только тягловая сила, но и кавалерийская. И поэтому оставалось лошадей в деревнях минимум. Поэтому вся работа ложилась, конечно же, на плечи людей. По бытовому обслуживанию стоит сказать, что мобилизовали очень оперативно, то есть приходила разнарядка прибыть к сталькита и с собой взять инструменты. Люди одевались зачастую не по погоде, думали, что на несколько дней, но попадали на работу на несколько месяцев. И поэтому обувь, одежда была зачастую непригодна к тем суровым погодным условиям, которые возникнут буквально через несколько недель в ноябре месяце. Снабжение трудоармейцев происходило за счет местных колхозов, но мы понимаем, что 41-й год, вся мобилизация уже прошла, колхозы свой продовольственный, так скажем, фонд отдали фронту, и питаться зачастую было нечем. Поэтому были и, конечно, сложности в снабжении, ну и плюс надо сказать, что норма хоть и была значительной, но вот в частности, 800 граммов хлеба в день, 600 граммов овощей и картофель, казалось бы, неплохая норма, сравнивая, например, с другими ситуациями. Но и этого зачастую не было, потому что морозы ударили, картофель на телеге не довезешь, он замерзал. Люди голодали по несколько дней, 2-3 дня. Факты, которые проводились в расследовании НКВД, тоже имели место быть. Люди питались, просто ходили по домам, просили пропитания у местных жителей, так как они были оторваны от своего дома. Редко траншея пролегала возле своего дома, и надо было быть мобилизованным за несколько километров, в том числе десятков, пешком или же на автомобилях, если они имелись. И вернуться к себе домой поужинать или позавтракать, конечно, не представлялось возможным. Поэтому питались зачастую подножным кормом, который удалось выпросить, в том числе у колхозников. Размещение было или подселяли в жилые дома, или же строили землянки. Что касается погодных условий, то мы вот буквально вчера, позавчера пережили 30 градусов мороза, и все. С учетом того, что у нас есть электричество, коммунальные условия и так далее, транспортное, питание вроде обеспечено одеждой. Минус 30. Представим, в поле крестьяне, которые в лаптях, а лапти более-менее сносная обувь, которая менее изнашивается, в валенках, если у кого-то были, в зипунах и телогрейках, и в минус 30 они должны работать. Несколько дней была зафиксирована температура ниже 40 градусов. Ниже 40 градусов. Замерзало все. То есть мы представляем себе пронизывающий ветер в открытом поле, где надо будет хвататься за лом, за лопату, долбить эту землю. Взрывчатых веществ нет. Нету экскаваторов, нету каких-то других сложных орудий, которые можно было работать. Только простой инструмент. Лопата, лом, кирка. При этом даже обеспечение орудиями труда доходило, вот как говорили, на фронте там с одной винтовкой бегал 20 человек, так и здесь. На одну рабочую артель до 20 человек доходил один лом. Не было обеспечения в полной мере. И люди вот в этих условиях выполняли героический такой подвиг. Морозы были, ну, еще раз повторюсь, конечно же, страшные. В этих условиях необходимо было выполнять все нормы, которые были расписаны. А норма на человека доходила до 1,5 кубических метров. Вот вопрос, да? Обычный средний грузовой автомобиль. Сколько кубометров он земли может взять? КамАЗ. Ну, где-то около, наверное, 3 кубов, да? Большая машина может больше взять. Мы представляем, что один человек должен пол грузовой машины за день выработать. И это не крепкий мужчина 30-40 лет, а подросток 17 лет, женщина 40 лет, немобилизованный мужчина, который имеет какие-то, может быть, физические отклонения, да, и они должны работать в минус 40, без еды, без хорошего ночлега, без коммунальных условий, без нормальных вообще санитарных, медицинских условий. Если даже заболел, то, несмотря на это, он должен был работать. И таких примеров у нас очень много, когда люди действительно в сложнейших условиях выполняли всю поставленную задачу. Просто это очень сложно физически выполнять эту работу. У некоторых грудные дети дома, у женщин, там и двухлетних, и одногодок оставляли соседям, которые не были мобилизованы. Она уже несколько недель в поле должна, соответственно, быть в отрыве от своего ребенка. Для того, чтобы людей мобилизовать, использовались различные пропагандистские меры, но они традиционны для Советского Союза. Это соцсоревнования, я долго рассказывать не буду, переходящее знамя, награждение денежное, ну и, так скажем, фактурой, там, отрез ткани на платье, условно говоря, или еще что-нибудь в этом роде. Это все ценилось, это все, конечно, нужно было. Издавались и листовки, издавались брошюры, издавался призыв Сталина о том, что необходимо работать. Так или иначе, были и примеры действительно трудового подвига стахановцев на данном оборонительном рубеже. Например, и вот я школьникам всегда его привожу, звено учащихся 9-10 классов. Это, ну, ребята 16-17 лет того времени. Семеновская средняя школа в составе 18 человек выкапывала по 8-10 кубометров земли. 8-10 кубометров. Это мальчишки и девчонки, 18 человек их всего лишь, 2 КамАЗа выдавали за день мерзлого грунта лопатами, хватаясь зачастую, вытирая лоб голой рукой, хватаясь этой ладонью за лом, когда кожа примерзала, отрывались кровью, и ничего, ребята выполняли эту работу. Женская бригада из Ишлейского района ежедневно перевыполняла норму на 225%. Я просто зачитываю, чтобы показать, насколько люди не только страхом, но и в том числе идейно выполняли свою работу. Молодежная бригада колхоза «Труд» Калининского района в составе 18 человек выполняла дневную норму земляных работ на 220%. А вообще, к концу строительства насчитывалось свыше 15 тысяч человек, которые перевыполняли план. То есть, практически, ну, каждый восьмой он перевыполнял план. И двухсотников, то есть 200%, кто делали, было почти 8 тысяч человек. Это большая цифра. Это мы понимаем, просто расстрелами и запугиванием людей не заставишь так работать, в 200% норму выдавать. Несмотря на многочисленные трудности, строительство Сурского рубежа было завершено 20 января, Казан-Свобода 25 января 1942 года. Некоторые досрочно выполнили 5 миллионов кубометров земли, я уже обозначил. Огневых точек у нас было 2347, это и артиллерийские, и пулеметные, и бронеколпаки, минометные площадки и так далее. Почти 2000 землянок, то есть мы понимаем, какое количество. Надо сказать, что строили не хаотично, где как попало и просто по берегу Суры. Естественно, сюда были отправлены военные, это инженеры, которые руководили строительством. Пока у нас нету, к сожалению, карты. Мы в Министерство обороны отправили запрос. Может быть, там есть карты, которые рассказывают о данных строительства и оборонительных рубежей. Потому что здесь рубежи, они строго по уставу расположены. Это расположение батальонного типа. То есть, по сути, отступающие войска сразу должны были занять эти оборонные позиции и отбивать противника. Кроме того, что зима была холодной, это тоже шло на пользу строителям. В частности, на реке Сура устраивали ледяные надолбы, когда из проруби, соответственно, делали небольшую горку, потом она обрастала все больше и больше льдом, и танк, по идее, должен был не проехать через это препятствие и таким образом его остановить. Кроме того, строились такие фортификационные сооружения, как из леса, это просто вал леса, для того, чтобы пехота и легко бронированная техника тоже не могла пройти. Что можно сказать в конце? Я хотел бы вот привести примеры из той книги, которую я озаглавил в самом начале. Здесь для себя, вот для сегодняшней встречи, я как раз нашел воспоминания. Я думаю, каждый его знает, по крайней мере. Дмитрий Егорович Егоров. Я напомню, да, министр просвещения Чувашской ССР в 61-64 годах. Затем он в 65-67 заведовал кабинетом Чувашского института совершенствования учителей. В 68 по 89 в ЧГПУ имени Яковлева. Он работал долгое время старшим преподавателем. Защитил кандидатскую и получил как раз звание доцента. Фотография. Я думаю, по фотографии уж точно мы все вспомним, да, Дмитрия Егоровича Егорова, который был призван на строительство оборонительного рубежа. Он 24-го года, то есть мы понимаем, 4 ноября 24-го года, и в 41-м было всего лишь 17 лет. Он, да, закончил как раз Канарское педагогическое училище в июне 41-го года, просился на фронт со старшим братом, его не призвали, потому что он, ну, щупленького телосложения, невысокого роста, сказали подождать. Но подождать обернулось тем, что он был призван вместе со всеми на строительный фронт. И вот небольшая цитата. «Несмотря на то, что на мне был свитер, связанный дома из овечьей шерсти, было холодно. Чтобы согреться, приходилось все время работать, копать. Мерзлая земля и заледеневшие лужи с трудом поддавались лопатам. Однажды, после нескольких ударов, лед треснул, и я оказался в ледяной воде. Мои старые ботинки и штаны промокли. Выскочив из рва с водой, продолжал работать. Останавливаться нельзя. Надо было выполнить норму выработки. Тем более кругом женщины», — засмеет. Вот она идейность, которая была у людей, которые строили. Его одно беспокоило. Не то, что он заболеет, там умрет или еще что-то. Женщина засмеет. Женщины работают, а он, 17-летний мальчишка, вдруг штаны промочил и куда-то уйдет. А это ледяная стужа. Он, конечно же, заболел, отлеживался, выздоравливал. У него и пальцы отморозились на ногах. Ну, потом уже оттаял он в бане, но в любом случае. И в августе 42-го года он уже был призван на фронт. Дальше он уже продолжен именно на военном фронте. Вот в целом все по тому, скажем так, моему выступлению. Благодарю за внимание.